Глава шестая. Ноги и побеги. Полы в доме были вымыты до блеска, постели проветрены, и корзина для дров полна. На кухонном столе ждала посуда. Ложки, кастрюли, сковородки, блюда. Все было сосчитано и разложено по линеечке в тусклом свете зимнего дня. А вот пару головок сыра Тиффани завернула, чтобы взять с собой. В конце концов, ведь она сама сделала этот сыр. Ткацкий станок замер в тишине, словно скелет огромного зверя. Но под креслом, как и сказала госпожа Вероломна, лежал сверток. Развернув черную бумагу, Тиффани увидела толстый шерстяной плащ темно-темно-коричневого цвета, почти черный, и, похоже, очень теплый. Ну вот, пора уходить. Если лечь на пол и приложить ухо к мышиной норке, можно расслышать разноголосый храп, перекатывающийся в подвале. Фигли твердо верят, что после правильных похорон никто не должен стоять на ногах. Будить их, пожалуй, не стоит. Они отыщут Тиффани сами. Они всегда ее находят. Так, вроде бы все. Ой, нет, еще нет. Тиффани поднялась наверх и сняла с полки неурезанный словарь и мифологию в Юркоу с танцем времен Гадда. Когда она спустилась вниз и стала складывать книги в свою котомку под сверток с сырами, на пол выпали какие-то бумаги, спрятанные между страниц. Часть из них оказалась старыми письмами, которые Тиффани вложила обратно в книгу до лучших времен. И еще там был каталог Буффа. На обложке рядом с ухмыляющейся клоунской физиономией значилась «Лавка полезных мелочей и увеселительных товаров Буффа». Хихоньки, хахоньки, шучки, розыгрыши в ассортименте. Где смех, там Буффа. Купите оригинальный подарочный набор и станьте звездой вечеринки. Предложение месяца — клоунские носы за полцены. Да уж, можно потратить годы на то, чтобы стать настоящей ведьмой, или заплатить кучу денег господину Буффа и стать ею, как только почтальон доставит заказ. Из любопытства Тиффани открыла книжицу. Чего там только не было. И черепа за дополнительную плату $8 будут светиться в темноте, и накладные уши, и целые страницы фальшивых носов. При покупке носов на $5 и более жуткая свисающая сопля в подарок. И маски, как сказал бы Буффа, в ассортименте. Например, маска номер 19 называлась «Злая ведьма Делюкс» с жирными космами, гнилыми зубами и волосатыми бородавками. Поставляются отдельно, наклейте их сами куда хотите. Очевидно, госпожа Вероломна воздержалась от этой покупки из-за того, что нос маски здорово смахивал на морковку, а может быть, из-за ярко-зеленой кожи. А если бы захотела, она могла бы также приобрести ужасные ведьмины руки, $8 за пару, зеленые с черными ногтями, или вонючие ведьмины ноги, $9. Тиффани вложила каталог обратно в книгу. Нельзя оставлять его здесь. Если Аннаграмма увидит, тайна Буффа госпожи Вероломны станет известна всему миру. Ну, вот и все. Жизнь — одна штука, закончившаяся и аккуратно прибранная. Дом — одна штука, чистый и пустой. Девочка — одна штука, которая гадает, что с ней будет дальше. Осталось только дождаться, когда ее устроят. Тунг-тунг. Тиффани не шелохнулась, не повернула головы. «Я не дам Буффа обмануть меня», — сказала она себе. «Всему есть объяснение, и госпожа Вероломна тут ни при чем. Дайте подумать. Я ведь вычистила камин, так? И поставила кочергу, прислонив ее к стенке. Но если только не прислонить ее строго определенным образом, она обязательно упадет в тот самый миг, когда ты меньше всего этого ожидаешь. Вот в чем дело. Сейчас я обернусь и увижу, что кочерга лежит на каминной решетке, и, значит, ляск не имел никакого отношения к призрачным часам». Она медленно обернулась. Кочерга лежала на каминной решетки.
«А теперь, — подумала Тиффани, — пожалуй, неплохо было бы выйти на свежий воздух. Здесь как-то мрачно и тесно. Вот поэтому я хочу выйти наружу. А вовсе не потому, что испугалась каких-то там странных звуков. Я не суеверна. Я ведьма. Ведьмы не суеверны. Это про нас люди придумывают всякие суеверия. Но я больше не хочу здесь оставаться. В этом доме я чувствовала себя в безопасности, пока хозяйка была жива. Я словно пряталась под кроной огромного дерева. Но теперь, наверное, здесь уже небезопасно. А если зимовей заставит деревья выпивать мое имя, что ж, заткну уши. У меня такое ощущение, будто жизнь покидает этот дом. Так что пойду-ка я подышу воздухом».
Запирать дверь не было нужды. Местные жители боялись заходить сюда, даже когда госпожа Вероломна была жива. А уж теперь, когда она умерла, они подавно ни за какие коврижки не переступят порог дома. По крайней мере, до тех пор, пока новая ведьма не обживет его. Сквозь облака в небе сочился студенистый, словно сырое яйцо, солнечный свет. Ветер унес утренний мороз прочь, но здесь, в горах, короткая осень быстро сменяется зимой. С этого дня в воздухе всегда будет стоять запах снега. А выше, у самых вершин, зима царит круглый год. Даже летом вода в реках ледяная от талых снегов. Тиффани уселась на трухлявый пень, положила рядом свой старый чемодан и котомку и стала ждать устройства. Анаграмма вот-вот прилетит. Тут и гадать нечего. Издали дом уже казался заброшенным. Он выглядел: «Сегодня же мой день рождения». Мысль еле прорвалась сквозь толпу других мыслей. «Да, верно. Это сегодня. Смерть не ошибся. Единственный праздничный день в году, который полностью принадлежал Тиффани, она даже не вспомнила о нем за всеми тревогами и хлопотами. И вот теперь от него осталось только треть». Интересно, она говорила Петуле и другим девочкам, когда у нее день рождения? Нет, не вспомнить. 13 лет. За последние несколько месяцев Тиффани привыкла думать, что ей почти 13, но пройдет совсем немного времени, и будет почти 14. Она как раз надумала немного потешиться жалостью к себе, как за спиной раздался тихий шорох. Кто-то крался, стараясь поменьше шуршать сухими листьями. Тиффани обернулась так быстро, что сыр Гораций испуганно отпрыгнул назад. «А это ты?» — сказала она. «Где тебя носило, ты, непослушный маль... сыр? Я вся извелась из-за тебя». Гораций принял виноватый вид, хотя как ему это удалось, осталось загадкой. «Хочешь со мной?» Гораций принялся сочиться горячим согласием. «Хорошо, но тебе придется залезть в сумку», — сказала Тиффани и развязала свою котомку. Гораций попятился. «Что ж, если будешь продолжать вести себя как непослушный сы...» Тиффани осеклась, ладонь покалывала. Она подняла глаза и увидела зимовея. Это мог быть только зимовей. Вначале он выглядел просто небольшим снежным вихрем, но, приближаясь к ней, словно собирался воедино. Чем ближе, тем больше он походил на человека, на юношу в развивающемся плаще. Его плечи и волосы укрывал снег. Он не казался прозрачным, на этот раз нет, но время от времени по нему пробегала рябь, как по отражению в воде, и Тиффани казалось, она различает сквозь него деревья. Она встала и быстро отошла на несколько шагов, но зимовей скользил по сухой траве быстро, словно на коньках. Тиффани могла бы повернуться и побежать, но это означало бы... А с чего бы ей убегать? Это же не она пишет глупости на чужих окнах. Что же сказать ему? Что сказать? «Послушай, я правда очень благодарна, что ты вернул мне ожерелье», — начала Тиффани, попятившись еще на несколько шагов. «И со снежинками ты
Очень мило придумал. И с розами тоже. Но, думаю, мы не... Ну, ты ведь сделан из холода и мороза, а я нет. Я человек, и я сделана... Ну, из чего сделаны все люди?
Ты та самая девушка, сказал Зимовик. Ты танцевала с нами, а теперь ты здесь, и вокруг моя зима.
Голос у него был какой-то неправильный. Он звучал фальшиво, как будто Зимовик где-то научился произносить слова. Но что такое речь, так и не понял. «Я девушка», — неуверенно сказала Тиффани. «Только не знаю, та самая ли? Послушай, мне правда жаль, что я вмешалась в танец. Я не хотела, просто тогда показалось, что...» «А глаза у него все те же, серо-лиловые», — подумала она. «Серо-лиловые глаза на лице, будто выточенном из замерзшего тумана. На красивом лице, надо сказать». «Послушай, я не хотела, чтобы ты подумал...»
«Хотела?» — Зимовий явно растерялся. «Но мы не хотим. Мы существуем».
«Что ты хочешь сказать?»
«Рыску дрыть!»
«О, нет!» — прошептала Тиффани.
«Из травы выскочили фигли. Нак-мак-фигли не знают слова «страх». Порой Тиффани хотелось дать им словарь. «Они дрались, как тигры! Они дрались, как черти! Они дрались, как великаны!» Но никогда, ни при каких обстоятельствах они не дрались, как те, у кого наберется хоть чайная ложка мозгов. Они накинулись на Зимовея, и каждый пытался проткнуть его мечом, пнуть ногой, ударить головой. И их ничуть не смущало, что ни один удар не достигал цели, что все они пролетали сквозь врага, словно он был призраком. Фигль, который, замахнувшись ногой на Зимовея, пинал самого себя в лоб, оставался вполне доволен результатом. Зимовей не обратил на них никакого внимания. Так человек не замечает порхающих вокруг бабочек. «Где твоя сила? Почему ты так одета?» — спросил он. «Это неправильно».
Зимовей шагнул вперед и схватил Тиффани за запястье гораздо крепче, чем можно ожидать от призрака.
«Так не должно быть!» — крикнул он. Высоко в небе быстро неслись облака.
Тиффани попыталась вырваться. «Пусти меня!»
«Ты она!» — завопил он и дернул ее к себе.
Тиффани не знала, откуда взялся крик, но пощечину нанесла ее рука по собственной воле.
Ладонь ударила призрака по щеке так сильно, что лицо на миг расплылось, словно краска на картине размазалась.
«Не подходи ко мне! Не трогай меня!» — завизжала Тиффани.
Позади Зимовея что-то двигалось. Она не могла как следует разглядеть это, мешала ледяная взвесь в воздухе и пелена гнева и ужаса перед глазами. Но что-то или кто-то, чей силуэт дробился и искажался, как во множестве кривых зеркал, мчался к ним с другого края поляны. На одно жуткое мгновение фигура темным пятном проступила за спиной Зимовея, и вот она уже превратилась в матушку-ветровоск, стоящую на том же самом месте, где и Зимовей. Прямо в нем. Зимовей коротко и пронзительно вскрикнул и исчез, расплывшись облаком тумана. Матушка-ветровоск, моргая, тяжело шагнула вперед.
«Бррр! Не скоро мне теперь удастся избавиться от этого привкуса в голове. Закрой рот, девочка, а то еще залетит что-нибудь».
Тиффани закрыла рот. «А то еще залетит что-нибудь». «Что? Что вы с ним сделали? Куда он подевался?»
«О, не он, а оно!» — рявкнула матушка, потирая лоб. «Хотя оно, думай, что оно — это он. А теперь дай-ка мне свое ожерелье».
«Что? Но оно мое!»
«По-твоему, я тут с тобой спорить собираюсь?» — вспылила матушка. «Неужели у меня на лице написано, что я не против поспорить? Живо давай его сюда и не смею прямиться!»
«Я просто не...»
Матушка-ветровоск понизила голос. Ее тихое шипение прозвучало куда более угрожающе, чем любые крики.
«Эта лошадка помогла ему найти тебя. Сейчас оно просто туман. Как думаешь, насколько плотным оно явится в следующий раз?»
Тиффани вспомнила странное лицо, которое не двигалось так, как полагается настоящему лицу, странный голос, который складывал слова, словно кирпичи. Она расстегнула серебряный замочек и протянула украшение матушке. «Это всего лишь Боффа», — убеждала себя Тиффани. «Любая щепка — волшебная палочка, любая лужа — хрустальный шар. Это просто... просто безделушка. Она не нужна мне, чтобы быть собой». «Нет, нужна».
«Ты должна отдать его мне», — сказала матушка мягко. «Сама я не могу забрать его у тебя».
Она протянула руку, и Тиффани уронила лошадку в ее ладонь. Ей показалось, что пальцы матушки сомкнулись, будто хищные когти, но она прогнала эту мысль.
«Вот и хорошо», — сказала матушка. «А теперь нам пора».
«Вы следили за мной», — мрачно проговорила Тиффани.
«Все утро. Ты заметила бы, если бы додумалась посмотреть. Но ты неплохо справилась на похоронах, должна тебе сказать».
«Неправда. Я хорошо справилась».
«Я так и сказала».
«Нет», — качнула головой Тиффани, — «не так».
«Лично я никогда не связывалась с черепами», — заявила матушка, пропустив ее слова мимо ушей. «А с игрушечными подобно». «Ну, госпожа Вероломна...»
Она вдруг замолчала и пристально уставилась куда-то в небо над лесом.
«Это снова он?» — спросила Тиффани.
«Нет», — с легкой досадой ответила матушка. «Нет, это наша юная госпожа Ястребей. Их Летиция Увертская. Не стали откладывать, как я посмотрю. Госпожа Вероломна еще и остыть не успела». Она фыркнула. «У некоторых людей нет вообще никакого понятия о приличиях».
Две метлы опустились на дальнем конце поляны. Аннаграмма выглядела взволнованной, госпожа Увертка выглядела, как всегда, высокая, бледная, очень хорошо одетая, увешанная оккультными украшениями и с таким выражением лица, будто все вокруг страшно ее раздражают, но она любезно об этом промолчит. На Тиффани она всегда смотрела, в тех редких случаях, когда вообще давала себе труд посмотреть, как на диковинную зверушку, с которой не вполне понятно, как быть. С матушкой госпожа Увертка обычно держалась вежливо, официально и холодно. Матушку Ветровоск это страшно выводило из себя, но так уж заведено у ведьм с тем, кого недолюбливают, они ведут себя церемонно, как герцогини. Две новоприбывшие ведьмы подошли поздороваться. Матушка низко поклонилась и сняла шляпу. Госпожа Увертка сделала то же самое, только ее поклон был чуточку ниже. Тиффани заметила, как матушка на миг подняла глаза и склонилась еще на дюйм. Госпожа Увертка в ответ умудрилась перещеголять ее на полдюйма. Тиффани и анаграмма беспомощно переглянулись поверх двух напряженных спин. Порой такое могло продолжаться часами. Матушка Ветровоск хмыкнула и выпрямилась. Госпожа Увертка последовала ее примеру. Лицо у нее было все красное.
«Да сияют звезды нашу встречу», — невозмутимо провозгласила матушка Ветровоск.
Тиффани вздрогнула. Это было объявление войны. Когда ведьмы вопят и наскакивают друг на дружку, это всего лишь дружеский спор. Но когда они говорят спокойно, взвешивая каждое слово, это настоящее сражение.
— Как любезно с твоей стороны встретить нас, — отозвалась госпожа Увертка.
— Надеюсь, вы обе в добром здравии.
— Вполне, матушка Ветровоск, вполне. Анаграмма зажмурилась. По ведьмовским меркам это был удар в живот.
«Госпожа Ветровоск, хоть господина Ветровоска никогда и не было, госпожа Увертка», — поправила матушка. «Как тебе, я думаю, известно».
«Ах да, конечно же, прошу прощения».
Когда обмен ударами завершился, матушка продолжала. «Надеюсь, юной госпоже Ястребей тут понравится».
«Я уверена, что...»
Госпожа Увертка
вопросительно уставилась на Тиффани.
«Тиффани», — подсказала она. «Тиффани. Ну да, какое прелестное имя. Я уверена, что Тиффани сделала все, что было в ее силах», — продолжала госпожа Увертка. «Тем не менее, нам придется провести очищение и осветить этот дом во избежание воздействий».
«Я уже отскребла и оттерла там все, что можно», — подумала Тиффани.
«Воздействий?» — переспросила матушка, и даже Зимовей не смог бы вложить больше льда в ее голос.
«Вибраций, которые способны нарушить сосредоточение», — пояснила госпожа Увертка.
«А, знаю», — сказала Тиффани. «Это все из-за одной половицы на кухне. Она плохо закреплена, и если на нее наступить, весь буфет трясется».
«Говорят, в доме обитает демон», — сказала госпожа Увертка, демонстративно не обратив на ее слова внимания. «И еще ходят слухи про черепа».
Но начала было Тиффани, однако матушка-ветровоск стиснула ее плечо, и она умолкла.
«Но надо же!»
— матушка покачала головой, не отпуская плеча Тиффани.
«Черепа, говоришь?»
«Многие рассказы о госпоже Верлом не внушают серьезную тревогу», — сказала госпожа Увертка, не сводя глаз с Тиффани.
«Это история самого мрачного толка, госпожа Ветровоск. Судя по всему, бедным жителям окрестных деревень приходилось нелегко. Темные силы были выпущены на свободу». Тиффани хотелось завопить. «Нет, это все сказки, это все бофа. Госпожа Вероломна заботилась об этих людях. Она прекращала их глупые свары. Она помнила все их законы. Она отчитывала их, когда они делали глупости. Она не справилась бы, будь она просто маленькой хрупкой старушкой. Ей пришлось превратиться в миф».
Но Тиффани промолчала, потому что матушкина рука держала ее крепко.
«Странные силы впрямь не дремлют», — сказала матушка-ветровоск. «Ну, удачи вам обеим в ваших начинаниях. А теперь, если вы не возражаете, нам пора».
«Конечно, госпожа ветровоск, да сияет ваш путь, звезды.
И тебе пусть дорога пухом под ноги ляжет».
Матушка перестала стискивать плечо Тиффани, но все же не отпустила, а почти волоком оттащила девочку за угол дома. Там стояла прислоненная к стене метла покойной госпожи Вероломны.
«Быстро привяжи к ней свои вещи», — велела матушка. «У нас времени, считай, нет».
«А что, он вернется?» — спросила Тиффани, пытаясь примотать к ручке возле прутьев свой чемодан и котомку.
«Сейчас нет. Еще не скоро, думаю. Но он будет искать тебя. И он будет становиться сильнее, опаснее для тебя и для тех, кто рядом. А тебе еще многому нужно научиться и многое сделать».
«Я поблагодарила его. Я старалась быть с ним вежливой. Почему же он никак не отвяжется от меня?»
«Из-за танца», — сказала матушка.
«Мне жаль».
«Этого недостаточно. Что вьюга знает о сожалениях? Ты должна исправить то, что натворил. Неужели ты правда думала, что пустое место предназначено для тебя? Ох ты, как же все запутано. Как твои ноги? Стопы, я имею в виду».
Тиффани, сердитая и сбитая с толку, застыла, усевшись на метлу.
«Мои ноги? А что с ними может случиться?»
«Чесаться не чешутся. А что бывает, когда ты снимаешь башмаки?»
«Ничего. Просто остаюсь в носках. И при чем тут вообще мои ноги?»
«Скоро узнаем», — пообещала матушка, чем здорово разозлила Тиффани. «А сейчас полетели!»
Тиффани попыталась заставить метлу взлететь, но та едва оторвалась от земли. Она оглянулась. На прутьях гроздьями висели накмак-фигли.
«Не обращай на нас внимания, летай себе!» — сказал Явр заядло. «Мы нахрепко держимся!»
«Только не трясай сильно!» — попросил Тупвули. «А то у меня черепок того, гляди, раскокнется!»
«Мы харчи не прозабыли?» — спросил Громастьян. «Горло промочить охота, аж не втерпь!»
«Я не могу взять с собой вас всех в отчаянии», — сказала Тиффани. «Я даже не знаю, куда мы летим».
Матушка-ветровоск грозно посмотрела на фиглей. «Своим ходом доберетесь. Мы летим в Ланкр. Адрес такой. Городская площадь Тирньяньяк».
«Тирньяньяк?» — повторила Тиффани.
Это случайно не...»
«Это значит дом нянюшки Як», — подтвердила матушка ее догадку, пока фигли дождем сыпались с метлы. «Там ты будешь в безопасности. Но почти. Нам по пути придется еще кое-куда завернуть. Надо сделать так, чтобы твое ожерелье оказалось как можно дальше от тебя. И я знаю, как быть. О, да!»
Нак Макфигли трусцой бежали по лесу. День клонился к вечеру. Обитатели местных лесов уже успели познакомиться с пикстами, так что все пушистые лесные создания, заслышав их, спешили юркнуть в норы или забраться на верхушки деревьев. Но спустя какое-то время громастый Ян крикнул: «Эй, поза нами кто это хвостится?» «Не туплюй!» — отмахнулся Явр Заядлов. «В тутошних лесах нет таких примороженных зверьев, чтоб на фигли надумали охотиться!»
«Зуб дам схвоститься!» — упрямо повторил громастый Ян. «Нутром чую! Кто это поза нами прямо сейчас на цирлах крадется?»
«Лады! Кто я таковый, чтоб своим нутром припирекать?»
Устал, согласился Явр Заядлов.
«Круг, ребя!»
Пиксты вытащили мечи и встали широким кругом, готовые встретить врага. Но несколько минут спустя среди них поднялся ропот. Все было тихо, ни шороха, ни движения. Где-то вдалеке, на безопасном расстоянии, пели птицы. Повсюду вокруг царили тишина и покой, такие редкие в присутствии фиглей.
«Звиняй, громастьян, кажись, твое нутро на сере от тебя подвело», — сказал Явр Заядло.
И тут ему на голову с дерева свалился сыр по имени Граций. Под Ланкровским мостом стремительно неслись огромные массы воды. Но отсюда, сверху, ее было почти не видно. Брызги водопада чуть ниже по течению висели в воздухе ледяной дымкой. Белый бурлящий поток мчался по глубокому ущелью, потом, словно лосось, прыгал с обрыва и обрушивался на равнину внизу, как буря. За водопадом река текла до самых меловых холмов и дальше, но так вальяжно извивалась, что в те края быстрее было лететь напрямик. Тиффани летала над рекой всего однажды, когда тетушка Вровень впервые везла ее на своей метле в горы. С тех пор Тиффани всегда выбирала длинный путь домой, держась над самой дорогой, идущей неторопливым зигзагом. Лететь над бурным потоком, чтобы нырнуть в облако брызг, а потом направить метлу почти отвесно вниз и спикировать вместе с водопадом — все это значилось в списке того, что Тиффани никогда-никогда не собиралась проделывать. Причем занимала в этом списке одну из самых верхних строчек. «Матушка Ветровоск» стояла на мосту, держа в руке серебряную лошадку.
«Это единственный выход», — сказала она. «Ее унесет в море, и она окажется где-то глубоко-глубоко на дне. Пусть зимой поищет тебя там».
Тиффани кивнула. Она не плакала, но это не то же самое, что... ну, не плакать. Люди часто живут себе и не плачут, и не думают об этом. А она в эту минуту думала: «Я не плачу». Это разумно. Конечно, разумно. Одно сплошное буффа. Любой прутик — волшебная палочка, любая лужа — хрустальный шар. Всякая вещь имеет лишь ту силу, которую ты в нее вложишь. Путанки, черепа, магические жезлы — все равно, что лопаты, ножи или очки. Просто рычаги. Рычаг помогает перевернуть огромный камень, но сам ничего не делает.
— Ты должна сама решиться, — сказала матушка Ветровоск. — Я не могу решать за тебя. Но это всего лишь безделушка. И пока она при тебе, она опасна.
— Знаете, я не думаю, что он хочет мне плохого, — проговорила Тиффани. — Мне показалось, он был просто расстроен.
— Да ну, хочешь снова увидеть его в расстройстве?
Тиффани вспомнила лицо Зимовея. Странное лицо. В нем было что-то человеческое, но в целом оно выглядело так, словно Зимовей что-то слышал о том, как быть человеком, но толком пока не разобрался. «Думаете, он может навредить другим людям?» — спросила она.
«Он зима, девочки. А зима — это ведь не только миленькие снежинки, верно?»
Тиффани протянула руку. «Дайте мне ожерелье, пожалуйста».
Матушка пожала плечами и отдала лошадку. Украшение лежало на ладони Тиффани как раз там, где остался причудливый белый шрам. До того, как она получила лошадку в подарок, у нее не было ничего, созданного ни пользы ради.
«Я могу обойтись без него», — думала Тиффани. «Силы меня питают мои холмы. Но неужели так будет всю жизнь? Неужели мне можно иметь только то, без чего никак не обойтись? Надо привязать его к чему-то плавучему», — сказала она ровным голосом, будто ничего особенного не происходило. «Иначе оно сразу пойдет на дно».
Пошарив в траве у моста, она отыскала палку и обмотала серебряную цепочку вокруг нее.
Был полдень, светило солнце. Тиффани когда-то придумала словосочетание «подсолнечный свет». Ей нравилось, как это звучит. «Любая может быть ведьмой при луне», — рассуждала она, «но чтобы быть ею при подсолнечном свете, требуется настоящая сила и мастерство». «Быть ведьмой я хорошо умею», — думала Тиффани, медленно возвращаясь на мост. «А вот быть счастливой у меня, получается, не очень».
Она бросила серебряную лошадку в реку. Тиффани не стала раздувать из этого события. Было бы здорово, если бы лошадка, прежде чем кануть в воду, блеснула в солнечных лучах и на миг застыла в воздухе. Может, она и блеснула.
Тиффани не стала смотреть.
«Хорошо», — сказала матушка-ветровоск.
«Теперь все позади?» — спросила Тиффани.
«Нет. Танец завел тебя в сказку, девочка. В сказку, которая сама рассказывает себя год за годом. В ней говорится про лед и пламя, про зиму и лето, а из-за тебя все перепуталось. Тебе придется остаться в сказке до самого конца, чтобы она сложилась как надо. А лошадь просто помогла тебе выиграть время».
«Много времени?»
«Не знаю. Раньше-то ничего такого не случалось. По крайней мере, подумать, у тебя теперь время есть. Как твои ноги».
Зимовей тоже летел по миру, хотя в человеческом понимании он и не двигался вовсе. Везде, где была зима, был он. Он пытался думать. Прежде ему не приходилось этим заниматься, и думать оказалось больно. Раньше люди были для него всего лишь частицами мира, которые причудливо движутся с места на место и зажигают огни. Теперь он растил в себе разум, и все становилось другим. Человек. Из чего сделаны люди? Так она сказала. Из чего сделаны люди? Ради возлюбленной ему придется создать себя из того, из чего сделаны люди. И Зимовей реял над землей в потоках ветра, заглядывая в покойницкие, рассматривая то, что осталось на местах кораблекрушений. Он искал то, из чего сделаны люди. А из чего они сделаны? Из воды и грязи в основном. А если человек полежит подольше, то даже вода в нем высохнет, и останутся от него лишь несколько горстей праха, который развеет ветер. Вода не может думать. Значит, это делает прах. Пыль, другими словами. Зимовей следовал логике, потому что лед устроен логично. Вода устроена логично, ветер логичен. Есть правила. Выходит, весь секрет человеческого устройства в пыли. Возьми правильную пыль, получишь человека. А пока он ищет нужную пыль, Зимовей решил показать возлюбленной свою силу.
Тем же вечером Тиффани сидела на краешке кровати, и сонливость клубилась у нее в голове, словно грозовое облако. Тиффани зевнула и посмотрела на свои ноги. Ноги были розовые. На каждой по 5 пальцев. Очень даже неплохие ноги
если уж на то пошло. Обычно при встрече говорят что-то вроде «как дела?» Нянюшка Як сказала «заходи, как твои ноги». Что-то все вдруг страшно заинтересовались ногами Тиффани. Ноги, конечно, важны, но что с ними может такого произойти, что все спрашивают? Она покрутила ступнями в воздухе. Ноги не выкинули ничего необычного. И она легла спать. Тиффани толком не спала последние две ночи. Она не задумывалась об этом, пока не добралась до Тирньян-Яга и не почувствовала, что голова по собственной воле идет кругом. Они поговорили с нянюшкой, но она почти не помнила о чем. Голоса звучали глухо, как из бочки. И вот теперь, наконец-то, можно просто поспать. Кровать ей отвели прекрасную. Тиффани никогда прежде не доводилось спать на такой хорошей кровати. И комната тоже оказалась очень хороша. Жаль, от усталости не было сил ее как следует рассмотреть. Ведьмы не придают особого значения удобству, особенно когда приходится ночевать в гостях. Но дома Тиффани спала на кровати пружины, в которой делали дынь, стоило шевельнуться, и можно было даже сыграть на них мелодию, осторожно ерзая в постели. На этой кровати лежал не матрас, а перина, мягкая и податливая. Тиффани утонула в ней, словно в очень теплом, очень мягком, очень медлительном, зыбучем песке. Но вот беда. Можно закрыть глаза, однако нельзя отключить разум. И пока она лежала в темноте, перед ее внутренним взором прокручивались картины. Часы, по-прежнему звенящие свое тунг-тонг, снежинки в виде Тиффани, госпожа Вероломна, целеустремленно шагающая в ночи по лесу, выставив желтый коготь, чтобы вспороть живот тем, кто плохо себя вел. Госпожа Вера, госпожа Миф. Вязкая каша воспоминаний засосала ее, и Тиффани погрузилась в бессодержательную белизну. Но белизна становилась ярче, еще ярче, и вот в ней проступили какие-то детали, штрихи серого и черного. Они начали плавно двигаться туда-сюда. Тиффани открыла глаза, и предметы обрели ясность. Она стояла в лодке. Нет, на большом корабле. На палубах его лежал снег, с мачты канатов свисали сосульки, корабль плыл в зыбких предрассветных сумерках. На море молчаливым и серым покачивались льдины, над водой носились клочья тумана, мачты поскрипывали, ветер гудел в парусах, и никого вокруг. «А, видимо, это сон. Выпусти меня, пожалуйста», — произнес знакомый голос. «Кто ты?» — спросила Тиффани. — Ты? — Пожалуйста, кашляни. Тиффани подумала. — Ну, раз это сон, и кашлянула. Из устилающего палубу снега вырос человеческий силуэт. Это была Тиффани. И она задумчиво смотрела по сторонам. — Ты тоже я? — спросила Тиффани. Здесь, на заснеженной палубе, в этом почему-то не чувствовалось ничего... ничего такого. — Да. «Ты», — повторила другая Тиффани, не переставая пристально разглядывать все вокруг. «Я твой дальний умысел. Помнишь меня? Я те твои мысли, которые никогда не останавливаются. Я та, кто подмечает все мелочи. Хорошо, оказывается, выбраться на свежий воздух. Что-то не так. Но по всему видно, что это сон. Если бы ты потрудилась посмотреть по сторонам, то заметила бы, что у штурвала стоит моряк в желтой штормовке, и это никто иной, как веселый капитан с оберток от любимого табака матушки Болин. Мы всегда вспоминаем его, когда думаем о море, да?» Тиффани обернулась, и бородач у штурвала весело помахал ей. «Да, это точно он», — сказала она. «Но мне кажется, это не наш сон. Точнее, не совсем наш», — продолжал дальний умысел. «Слишком уж он реален». Тиффани наклонилась
и зачерпнула горсть снега. «Как настоящий», — сказала она. «Руке холодно». Она слепила снежок и бросила его в себя. «Лучше бы я этого не делала», — сказала вторая Тиффани. «Но ты ведь поняла, что я имею в виду? Сны не бывают настолько явными». «Я знаю, о чем я», — ответила Тиффани. «Когда сны становятся такими реальными, значит, вот-вот явится что-то жуткое». «Точно. И у меня дурное предчувствие. Если это сон, жди беды».
Они посмотрели туда, куда двигался корабль. Горизонт скрывала унылая и грязноватая полоса тумана.
«В тумане что-то есть!» — воскликнули обе Тиффани хором. Они повернулись и кинулись вверх по трапу к моряку у штурвала. «Берегись тумана!» — кричали они. «Пожалуйста, не заходи в туман!»
Веселый капитан вынул изо рта трубку и посмотрел на них непонимающим взглядом.
«Отличный табачок для любой погоды!» — спросил он у Тиффани.
«Что? Он других слов не знает», — объяснил дальний умысел, хватаясь за штурвал. «Это было написано на обертке, помнишь?»
Веселый капитан вежливо, но твердо перехватил штурвал.
«Отличный табачок для любой погоды!» — сказал он примирительно. «Для любой погоды!»
«Послушай, мы только хотим, чтобы...» — начала была Тиффани, но ее дальний умысел, ни слова не говоря, повернул ее голову и заставил посмотреть вперед. Из тумана выдвинулся силуэт. Айсберг огромный, раз в пять шире и выше корабля, и величественный, как лебедь. Он был такой большой, что создавал вокруг себя собственную погоду. Айсберг двигался с обманчивой медлительностью, а вокруг него бурлила пеной вода, падал снег, туманный шлейф тащился за ним.
У веселого капитана отвисла челюсть, и трубка упала на палубу. «Отличный табачок!» — выругался он.
Айсберг был Тиффани. Тиффани, сделанный из сверкающего зеленоватого льда и в сотни футов высотой, но все равно узнаваемой. На голове у нее сидели морские птицы. «Но Зимовей не мог этого сделать!» — воскликнула Тиффани. «Я же выбросила лошадку!» Она приложила ко рту сложенные рупором ладони и закричала. «Я выбросила ожерелье!» Голос ее отразился от ледяного изваяния и эхом вернулся к ней.
Несколько птиц с пронзительным граем взлетели с гигантской мертвой головы. Штурвал за спиной Тиффани завертелся. Капитан топнул ногой и показал на белые паруса.
«Отличный табачок!» — скомандовал он.
«Прости, я не понимаю!» — в отчаянии крикнула Тиффани.
Веселый капитан снова показал на паруса и изобразил, как тянет канаты.
«Отличный табачок!»
«Мне очень жаль, но я все равно не поняла!»
Моряк фыркнул, бросился бегом к какому-то канату и повис на нем всем весом.
«А вот это и правда жутко!» — негромко заметил дальний умысел. «Да уж, огромный айсберг в форме меня — это... Нет, это просто странно. А вон то жутко!» — сказал дальний умысел. «У нас на борту пассажиры. Взгляни туда!»
Внизу, на главной палубе, было несколько люков, забранных массивными решетками. До этой минуты Тиффани их не замечала. Руки, сотни рук, бледных, как корни под корягой, высовывались между прутьями, хватались за воздух, махали.
«Пассажиры!» — в ужасе прошептала Тиффани. «О, нет!»
И тут раздались крики. Ей было бы легче, хотя и не намного, если бы это были вопли о помощи. Но это был бессловесный крик страдающих от боли напуганных людей.
«Нет, вернись ко мне в голову», — мрачно сказала она. «Когда ты болтаешься вокруг, это слишком отвлекает. Быстро!» «Тогда я войду с затылка», — сказал дальний умысел. «Так будет менее». Тиффани почувствовала укол боли, и тут же что-то у нее в голове изменилось. И она подумала, что ж, могло бы получиться и менее аккуратно. «Ладно». «Давай подумаем. Давай-ка мы все подумаем!» Она посмотрела на руки, извивающиеся, как водоросли под водой, и принялась размышлять. «Я как бы во сне, но, похоже, это не мой сон. Я на корабле, и корабль вот-вот разобьется об айсберг, изображающий меня. Снежинки мне нравятся больше. Чей же это сон? К чему это все, Зимовей? Спросила она вслух, а дальний умысел, сидя где-то в своем укромном логове в глубине ее разума, заметил. Нет, ты только подумай, даже облачка пара от дыхания видно.
«Это предостережение!» — крикнула она. «Что тебе нужно?»
«Будь моей невестой!» — ответил Зимовей. Слова не прозвучали, они просто обнаружились в памяти. Тиффани впала в отчаяние. «Ты ведь знаешь, это все происходит не на самом деле», — сказал дальний умысел.
«Но может оказаться, что оно — тень того, что происходит на самом деле».
«Не надо было позволять матушке отсылать Явра заядла!»
«Рыску дрить!» — раздалось у нее за спиной. «А ну, кажи мне эти такелажки!» И тут же поднялся обычный гвалт. «Не такелаж, а такелаж, ты тупидл! А по мне их тут думала кучи! Эй, фигль за бортом! Том Фули болтыхнулся, вот повалень, грил я ему только одну намотку на глаз! А он все йо-хо-хо-да-хо-йо-йо!» Фигли высыпали из двери каюты за спиной Тиффани и волной хлынули на палубу. Явр заядло остановился перед ней и отдал честь. «Извиняй, припоздняхнули, мал-мала! Намотки на глазе сходу сыскнуть не могли!» — отрапортовал он. «Стиль же ж надо облюдить!» Тиффани потеряла дар речи, но только на мгновение. Она показала на приближающуюся ледяную гору.
«Надо сделать так, чтобы корабль не врезался в этот айсберг.
И всего это, ну и проблема!» Явр заядло посмотрел на высеченную изо льда великаншу и ухмыльнулся. «У ней твой носяр, ага!
Сделайте же что-нибудь, пожалуйста!» Взмолилась Тиффани.
«Жрать, мэм, звеня, есть, мэм, ребя, а ну кикс!» И фигли стали трудиться, как пчелки, хотя пчелки не носят килты и не орут через слово «риску дрысь». Может быть, именно потому, что они умели так много вложить в одно единственное слово, они сразу поняли приказы веселого капитана. Фигли затопили палубу, роясь, как рой. Подружные вопли «отличный табачок» и «раскудрыть». Таинственные канаты, наконец, натянулись. Паруса повернулись и наполнились ветром.
«Ну вот, выходит, теперь Зимовей надумал на мне жениться», — думала Тиффани тем временем. «Ох!»
Она, конечно, порой гадала, выйдет ли когда-нибудь замуж, но сейчас явно было слишком рано для этого когда-нибудь. Правда, ее мама вышла замуж в 14 лет, но тогда так было принято, а сейчас другие времена. И Тиффани была твердо уверена, что сначала ей предстоит многое совершить в жизни, а потом уж можно и о семье подумать. Да и вообще, если поразмыслить, тьфу ты, он ведь даже не человек. Он...
«Вум!» — гудел ветер в парусах. Корабль скрипел и кренился на борт, и все орали на нее. Орали они в основном: «Штурвал! Штурвал! Хват! А ну кикс!» Хотя в этом хоре слышалось одно отчаянное: «Отчаянный табачок для любой погоды!»
Тиффани обернулась. Штурвал вертелся так быстро, что сливался в размытый круг. Она попыталась ухватить его, но ее только ударило по пальцам. К счастью, неподалеку лежала веревка, и Тиффани удалось накинуть на рукоятке штурвала петлю и остановить его, причем ее даже не слишком далеко протащило по палубе. Взявшись, наконец, за штурвал, она попробовала повернуть его в обратную сторону, и это оказалось все равно, что толкать лошадь. Однако колесо подавалось. Сначала еле заметно, но Тиффани уперлась в него спиной, и дело пошло веселее. Корабль поворачивал, его нос медленно отклонялся, он уже не был нацелен точно на айсберг. Отлично, наконец-то все налаживается. Тиффани провернула штурвал еще немного, высоченная ледяная стена надвинулась и прошла мимо, наполнив воздух туманом.
«Теперь все будет хорошо. Только... только...»
Корабль налетел на айсберг. Сначала раздался одиночный треск, когда какая-то рея ударилась о ледяной выступ, но за ним последовали и другие звуки. Корабль шел слишком близко к айсбергу. Мачты над головой скрежетали, а лед ломались и рушились в бурлящую воду, поднимая гигантские фонтаны брызг. Летели щепки. Вот верхушка мачты надломилась и упала, увлекая за собой паруса и канаты. Ледяная глыба разбилась о палубу в нескольких шагах от Тиффани, осыпав ее дождем острых, как иглы осколков.
«Все должно быть совсем не так», — выдохнула она, налегая на штурвал.
«Стань моей женой», — сказал Зимовей.
Белая от пены вода с ревом захлестнула накренившуюся палубу. Тиффани продержалась еще немного, а потом ледяной вал накрыл ее. Вот только он оказался не ледяным, а теплым. Но дыхание она все равно задержала. Она отчаянно барахталась, пытаясь пробиться сквозь темноту к поверхности. И вдруг темнота резко отдернулась, в глаза ударил свет, и чей-то голос сказал: «По мне, так Катерина чересчур уж мягкие, но нянюшка Яка и слышать ничего не желает».
Тиффани заморгала. Она лежала в постели, а рядом стояла худая женщина с всклокоченными волосами и довольно-таки красным носом.
«Ты метался и вертелся, как сумасшедшая!» — сказала женщина и поставила на столик у кровати дымящуюся кружку. «Однажды в этой постели кто-нибудь насмерть задохнется. Помяни мое слово!»
Тиффани снова моргнула. «Наверное, — подумала она, — сейчас я должна вздохнуть с облегчением. Ах, это был только сон!» Но это был не сон. Не мой сон. «Сколько времени?» — с трудом выговорила она.
«Около семи», — ответила женщина.
«Семь?» — Тиффани рывком отбросила одеяло. «Я проспала. Госпожа Як скоро проснется. Надо приготовить ей завтрак».
«Не думаю. Я только что отнесла завтрак ей в постель. С тех пор и 10 минут не прошло», — женщина наградила Тиффани выразительным взглядом. «А теперь я пойду домой», — она шмыгнула носом. «Пей свой чай, пока не остыл».
И она решительно зашагала к двери. «Госпожа Як что, заболела?» — спросила Тиффани, озираясь в поисках носков. Она никогда не слышала, чтобы здоровый человек ел в постели.
«Заболела? Да она, по-моему, и дня в своей жизни не проболела», — фыркнула женщина таким тоном, что сразу стало ясно, по ее мнению, это совершенно несправедливо,
и вышла, закрыв за собой дверь.
Даже пол в спальне блестел. Не от того, что по нему долгие годы ходило множество ног, а от того, что кто-то тщательно натер его песком и отполировал. Босые ноги Тиффани слегка липли к нему. Нигде не было видно ни пыли, ни паутины. Комната сверкала и дышала свежестью, то есть вопиюще не соответствовала представлению о комнате ведьмы.
«Я хочу одеться», — произнесла Тиффани вслух. «Есть тут фигли?»
«Неха!»
— раздалось из-под кровати. Послышалось отчаянное перешептывание, потом голос уточнил.
«Ну, то есть, считай, ни единого одинешенька фигля!»
«Тогда закройте глаза», — велела Тиффани.
Она стала одеваться, время от времени прихлебывая чай.
Надо же, ей принесли чай и поставили у кровати, хотя она и не лежала больной. Да так только с царственными особами обращаются. И тут Тиффани заметила синяки на руках. Больно не было, но там, где ее ударило штурвалом, темнели лиловые пятна.
«Фигли!» — окрикнула она. «Раскудрить, вторишь, ты нас не словишь!» — раздался голос из-под кровати. «Выходи, чтоб я тебя видела, тупули!» — прикрикнула Тиффани. «Но ты могуч, корга, хозяйка! Завсегда и бум-бум, чё это я!» Последовало еще одно напряженное совещание шепотом, и Тупули, а это и впрямь был он, вышел из-под кровати в сопровождении еще двоих фиглей и Горация.
Тиффани уставилась на сыр во все глаза. Конечно, синие прожилки роднили его цветом с пикстами, и вел он себя, как фигль, тут и говорить не о чем. Но с какой стати на нем красуется разлохмаченный кусок клетчатой ткани, вроде той, которую фигли используют для килтов?
«Он вроде как сам нас сыскнул», —
сказал Тупфулли, приобняв столько Горация, насколько хватило руки.
Вон я его оставлю, пожалуйста. Он каждый на мое словесо понимает.
Везет ему. Лично я понимаю далеко не каждое, — сказала Тиффани. Скажи, мы этой ночью были на корабле, который разбился?
Ага, как бы.
Как бы? Это было на самом деле или во сне?
Ага,
— ответил Улли, явно нервничая. Что ага?
То ага, другие на ага. Как бы в самом деле что, и не в самом деле что тоже. Этким не в самом деле что, в самом деле что манером, — заерзал туп Улли. Я ж нужен их слове, и бум-бум.
Все фигли остались целы.
Туп Улли расплылся в улыбке.
«Ага, хозяйки, да не проблема. Эдж был сонный, корабль на сонном море. Чего и там?»
«И айсберг был тоже сонный?» — спросила Тиффани.
«Ах, не, айсберг был в самом делешный, хозяйка».
«Так я и знала».
«Ты уверен?»
«Ага, мы фигли такие штуки запросто чуем», — сказал Улли.
«Верно, ребят?»
Двое его спутников, трепеща от того, что пришлось предстать перед малой громаздой коргой почти в одиночку, они среди сотни братьев молча кивнули и попытались спрятаться друг другу за спину.
«То есть самый настоящий айсберг в виде меня сейчас плавает где-то в море на пути к кораблей?» — с ужасом спросила Тиффани.
«Ага! Легко может быть!» — подтвердил туп Улли.
«Тогда у меня скоро будут жуткие неприятности», — сказала Тиффани и встала с кровати.
Раздался хлопок. Одна из половиц подпрыгнула и повисла над полом, покачиваясь вверх-вниз и поскрипывая, как кресло-качалка. Из нее остались торчать два длинных гвоздя.
«А теперь еще и это», — слабым голосом сказала Тиффани.
Но фигли и с Горацием, и след простыл. За спиной Тиффани послышался смешок, негромкий и глубокий, словно кто-то хохотнул себе под нос, причем, если вслушаться, можно решить, что над непристойной шуткой.
«Эти дивалята драпают так, что не уследишь, а?» — сказала нянюшка Як, в развалочку входя в комнату. «А теперь, Тиф, повернись-ка, только медленно сядь на кровать и подними ноги, чтобы не касались пола, справишься?»
«Конечно, госпожа Як», — сказала Тиффани. — Простите, что так вышло.
— Да пустяки! Половицы больше, половицы меньше! — махнула рукой нянюшка. — Меня куда больше волнует Эсме Ветровоск. Она ведь говорила, что так будет. И вот она оказалась права, а мистик нет. Теперь с Эсме никакого сладу не станет. Так задерет нос, что того, гляди, по воздуху ходить начнет. Плим!
Еще одна половица подскочила и застыла над полом.
«А вот тебе, барышня, научиться ходить по воздуху не помешало бы», — добавила матушка. «Подожди-ка тут, я сей момент вернусь».
Момент длился 27 секунд. А потом нянюшка и правда вернулась. В руках у нее были пронзительно-розовые тапочки с пушистыми кроличьими мордочками.
«Мои любимые! Ну, не считай самых любимых, конечно!» — сказала она.
А в это время у нее за спиной еще одна половица сделала шпинг и выстрелила четырьмя длиннющими гвоздями в дальнюю стену. Те половицы, что подскочили первыми, уже выпустили множество отростков, похожих на листья. Ну, это определенно были листочки, пусть даже совсем тоненькие и слабые.
«Это из-за меня?» — спросила Тиффани.
— Лучше уж Эсма тебе сама все расскажет.
Нянюшка помогла ей обуться.
— Эд, сударыня, у тебя приключился тяжелый случай петфекундис.
Где-то на самом дне памяти Тиффани обижулити хлопстал дрмакфил магрочквтр, непревзойденный профессор магических наук, перевернулся на другой бок и, прежде чем снова уснуть, любезно подсказал перевод.
«Ноги, несущие плодородие?» — сказала Тиффани.
«А ты умница! Правда, скажу тебе, от полов своих я ничего такого не ожидала. Но если подумать, ничего удивительного, они ведь деревянные, вот и пытаются прорасти».
«Госпожа Як?»
«Да?»
«Простите, я не понимаю ни слова из того, о чем вы говорите», — взмолилась Тиффани. «Я всегда очень тщательно мою ноги, и мне кажется, я гигантский айсберг».
Нянюшка Як посмотрел на нее с участием. Тиффани уставилась в темные глаза, в которых плясали искорки.
«Не пытайся обмануть ее или что-то утаить», — посоветовал дальний умысел. «Все говорят, они с матушкой Ветровоск дружат еще с юности, а значит, хоть лицо у нее и мягкое, с добрыми морщинками, но характер стальной».
«Внизу уже согрелся чайник», — сказал нянюшка. «Давай спустимся, и ты мне все расскажешь, хорошо?»
Тиффани посмотрела слово «потаскуха» в неурезанном словаре и прочла, что это означает «доступная женщина», а также «особо легкого поведения». Из всего этого она сделала вывод, что госпожа Гита Як, больше известная как нянюшка, очень уважаемая дама, ведь вести себя со всеми легко и непринужденно дано не каждому. Чем выше происхождение, тем проще это дается. И если она при этом остается доступной, то есть не задирает нос, и каждый может запросто к ней обратиться со своей бедой, это очень благородно с ее стороны. Тиффани подозревала, что госпожа Вероломна имела в виду что-то другое. Но с логикой ведь не поспоришь. Во всяком случае, слушать нянюшка умела, как никто другой. Она как будто вся превратилась в одно большое ухо, и Тиффани сама не заметила, как выложила ей все, вообще все. Нянюшка сидела за столом напротив нее, попыхивая трубочкой с резьбой в виде ежика. Время от времени она спрашивала что-нибудь вроде «А почему так?» или «И что было потом?» И Тиффани продолжала рассказ. Нянюшкина добродушная улыбочка могла вытянуть из человека такое, о чем он и не подозревал, что знает.
Пока они беседовали, дальний умысел Тиффани краем ее глаза изучил комнату нянюшки.
Комната была очень яркая и чистая, и повсюду в ней красовались безделушки, дешевые и жизнерадостные, с надписями вроде «Лучший мамин на свете».
А на тех местах, которые не были заняты безделушками, стояли и висели портреты младенцев, детей и семейств. Раньше Тиффани думала, что только богатые или родовитые люди живут в таких роскошных домах. Тут были масляные лампы. На крючке возле уборной висела самая настоящая ванна, а в доме, то есть вот прямо в доме, была водяная колонка. Но нянюшка ходила среди всех этих богатств в развалочку, в линялом и потрепанном черном платье, ни капельки не роскошном. В самом лучшем кресле комнаты с безделушками возлежал огромный серый котище, не сводя с Тиффани единственного глаза. В глазу тлело абсолютное зло. Нянюшка представила его словами «это гриба». «Не обращай на него внимания, он просто старый жирный уволень», что Тиффани про себя перевела так: «Не подходи к нему, а не то располосует тебе ногу когтями». Тиффани говорила и говорила. Ни с кем еще ей не доводилось так поговорить. «Должно быть, это какая-то магия», — решил дальний умысел. «Каждая ведьма быстро учится управлять другими с помощью голоса, но нянюшка Як предпочитала вслушиваться в людей».
«А этот самый Роланд, который тебе не парень», — сказала она, когда Тиффани умолкла ненадолго, чтобы перевести дыхание. «Ты как, не думала за него замуж выйти?»
«Только не ври», — настойчиво посоветовал дальний умысел. «Я? Ну, такие вещи вроде как по собственной воле в голову приходят, стоит отвлечься, да?» — сказала Тиффани. «То есть не то чтобы я нарочно об этом думала. И вообще, все остальные парни, когда видят меня сразу, начинают таращиться на свои дурацкие ноги. Петуля говорит, это из-за шляпы».
«Ну, снять шляпу, конечно, тоже помогает», — открикнулась нянюшка. «Но в мои молодые годы лучше помогали платья с глубоким вырезом, знаешь ли. Парни сразу перестают таращиться на свои дурацкие ноги, помяни мое слово».
Тиффани поймала взгляд маленьких черных глаз нянюшки Як и прыснула со смеху. Нянюшка ответила ей широкой улыбкой, которую следовало бы запереть под замок, чтобы она ненароком не оскорбила чью-нибудь нравственность. И у Тиффани почему-то отлегло от сердца, как будто она прошла испытание.
«Хотя, боюсь, зимовеем,
этот номер не пройдет», — сказала нянюшка, и в комнате снова сгустились тучи.
«Снежинки мне даже нравились»,
— вздохнула Тиффани.
«Но айсберг — это, по-моему, уже чересчур».
«Хвост перед девушкой распустил», — заметила нянюшка, попыхивая трубкой с изображением ежика. «Все они одинаковые».
«Но ведь он может кого-нибудь убить».
«Он зима, а зима убивает. Но, по-моему, он малость растерялся. Им уже отродясь не случалось в людей влюбляться».
«Влюбляться?»
«Ну, может, статься, ему кажется, что он влюблен».
И маленькие черные глазки снова внимательно уставились на Тиффани.
«Он стихийный дух. Они вообще-то устроены довольно просто», — продолжала нянюшка Як. «Но он пытается быть человеком, а это дело непростое. Мы битком набиты тем, чего он не понимает, да и не может понять, по правде говоря. Возьмем, к примеру, злость. Буря никогда не злится. Шторм ничего не имеет против людей, которых губит. Ветер не бывает жесток. Но чем больше зимовей думает о тебе, тем больше упирается в подобные чувства. А объяснить ему, что тут к чему, некому. Он не очень-то умен. Ум ему до сих пор был без надобности. Но что любопытно, ты тоже меняешься». В дверь постучали. Нянюшка подошла и открыла ее. За дверью стояла матушка-ветровоск, и за ее плеча выглядывала мисс Тик. «Благословен будь этот дом», — буркнула матушка таким тоном, словно давала понять, что при необходимости может отменить свое благословение. «А, может, и благословен», — согласилась нянюшка.
«Ну что, Петфекундис, да?» — матушка кивком указала на Тиффани.
«Похож, тяжелый случай. Стоило ей босиком пройтись по полу, как половицы пустили побеги».
«Чем лечитесь?» — спросила матушка.
«Я прописала ей пару тапочек».
«Я в самом деле не понимаю, как могла произойти инкарнация? Речь ведь идет о стихийных духах, а это совершенно без...» — затараторила мистик.
«Не умничай, мистик», — перебила ее матушка-ветровоск. «Я давно заметила, что ты начинаешь умничать, когда дела плохи, а толку от твоих умничаний никакого».
«Я просто не хочу волновать девочку». «Ну вот и все», — ответила мисс Тик. Она взяла Тиффани за руку, ласково похлопала и сказала: «Не волнуйся, Тиффани, мы...»
«Она ведьма», — отрубила матушка. «Мы должны сказать ей правду».
«По-вашему, я становлюсь богиней?»
— спросила Тиффани. Надо было видеть их лица. Единственной, у кого не отвисла челюсть, была самодовольно ухмыляющаяся матушка-ветровоск. Она выглядела прямо как хозяин овчарки, которая только что выполнила какой-то сложный трюк.
«Как ты догадалась?» — спросила матушка.
«Доктор Хлопстелл помог. Инкарнация или аватар — земное воплощение божества».
«Но вам я этого не скажу», — подумала Тиффани.
«А я догадалась правильно?» — спросила она вслух.
«Не», — кивнула матушка. «Зимовей думает, что ты... Ой, у нее много имен. Летняя владычица или, например, царица цветов. Очень милая имечка. Или госпожа Лето. Она приносит на землю лето, в точности как зимовей приносит зиму. Его, кстати, тоже порой зовут господин Зима. Он думает, что ты — это она».
«Ладно», — сказала Тиффани, — «но мы-то знаем, что он ошибается, верно? Если он ошибается, то не так сильно, как нам бы хотелось», — проговорила мистик.
Большинство фиглей обосновались в сарае нянюшки Як, и в эти минуты там происходил военный совет, хотя и не совсем про войну.
«Так вот то, что приключнулось!» — вещал Явор заядло. «Зовется тяжелый случай полюбовных ухаживаний!»
«А че это так осяко ухаживание?» — спросил какой-то фигль.
«Ага, это про то, как маляшек делают!» — встрял Тубвули. «Ты нам в прошлом году грил. Очень увлекательно, только мал-мал надуманно, как по мне».
«Не совсем!» — сказал Явор заядло. «Это, понимаешь, такенная штукса, что не вдруг и разъяснишь. В общем, я так кумексаю, что зимовей решил приухожнуть за малой громаздой коргой. А да не бум-бум, как с ним быть?»
«Так оно про маляшка или нет?» —
— спросил Тупвули. — Ай, малящ, где эти животины умеют? А ухаживание, любовь всякая, они только человеческие, — стал объяснять Явр. — Когда курлый птахс видит курлый птахсу, ему не надо греть, ах, мое сердце все так дымит, когда я зырю твою лицемордочку. У птахсов и животин все, что нужно, вроде как и в балду наперед закладено. У человеков куда запутаннее, ухаживание и любовь — важные дела. Они все больше про то, как бы парня эдак подкатить к красавке, чтобы она ему глазья не выцарапнула.
«Я не бум-бум, как мы можем научить этим твойным ухаживанием», — сказал Мал-Мал Невуми Ангус.
«Мала громазда корга любит книжины», — ответил на это Явр Заядло. «Кыкс узрит книжину, тыкс прям не могет удержать, чтоб не почитить. И у меня, — добавил он горделиво, — есть план».
Фигли расслабились. Они всегда радовались, когда у большого человека есть план. Тем более, что его планы большей частью сводились к тому, чтобы всей толпой накинуться на кого-нибудь с дикими воплями.
«Расскажи, каковский у тебя план, Явр?» — вежливо попросил Громастьян.
«Очень хорошо, что ты спросил», — сказал большой человек. «План таковский. Мы сыскнем на шее корге книжину про любовь».
«А как мы ее сыскнем, Явр?» — неуверенно спросил Билли Мордаст. Как Гонагал, он был верен своему клану и большому человеку, но у него всегда хватало ума насторожиться, когда оказывалось, что у Явора Заядла есть план. Глава клана беспечно махнул рукой.
«Да легко! Мы же этот фокус давно умеем, так и надо еще громаз чепунец, да пальто, да распорка, да ручка от подметальника!»
«Не», — хмыкнул Громастьян, — «только чур я в колени и больше не полезу».
Ведьмы всегда и всех испытывают. Вот почему они решили испытать ноги Тиффани. Наверняка я единственный человек на свете, который делает такое, думала Тиффани, опуская ноги на поднос с землей, которую спешно накопала для опытов нянюшка Як.
Матушка Ветровозка и Мистик сидели на простых деревянных стульях, несмотря на то, что Гриба в одиночку занял большое продавленное кресло. Никому не хочется тревожить Гриба, когда он надумал вздремнуть.
«Чувствуешь что-нибудь?» — спросила Мистик.
«Ногам немного холодно. Вот и все.
Ой, нет, что-то происходит», — сказала Тиффани.
Зеленые росточки показались из земли вокруг ее ног и стали быстро расти. Потом в основании ростков появились белые выпуклости и принялись набухать, легонько отталкивая в сторону ноги Тиффани.
«Лок?» — неодобрительно спросила матушка Ветровоск.
«Прости, Эсме, я в спешке ничего больше на посадку не нашла», — сказала нянюшка, тыча пальцем в гладкие белые луковицы.
«О-о-о! Большие какие! Молодец, Тиф!»
Матушка Ветровоск содрогнулась.
«Ты ведь не собираешься есть это, а, Гита?» — спросила она подозрительно. «Собираешься, да? Ты хочешь это съесть?»
Нянюшка Як застыла с пучками лука в пухленьких ручках. Вид у нее сделался виноватый, но лишь на мгновение.
«А что такого?» — невозмутимо сказала она. «Свежими овощами зимой не разбрасываются, а ножки у тиф славные, чистенькие».
«Но так не подобает!» — возмутилась Мистик. «Ничего», — сказала Тиффани, — «мне нетрудно. Я ведь просто поставила ноги на землю, а дальше все произошло само собой».
«Вот видите, Тиф говорит, ей нетрудно», — подхватила нянюшка. «Так-так, кажется, у меня в одном из ящиков буфета морковные семена завалялись».
Она осеклась, заметив, какие сделались лица у остальных.
«Ну ладно, ладно, нечего так смотреть. Я просто пыталась найти хорошие стороны во всей этой истории».
«Кто-нибудь может объяснить, что со мной происходит, пожалуйста?» — взмолилась Тиффани.
«Мистик растолкует тебе это длинными словами», — сказала матушка. «Но если коротко, то все потому, что сказка идет своим чередом. Она изменяет тебя, чтобы ты лучше ей подходила».
Тиффани постаралась сделать такое лицо, будто это вовсе не она не поняла ни единого слова из услышанного.
«Пожалуй,
я бы не отказалась услышать об этом поподробнее», — попросила она.
«Пойду-ка я чайку заварю»,
— сказала нянюшка.